Давайте мы сегодня продолжим. Закончим восьмую книгу. Глава 24 восьмой книги. Глава называется «Явление божественной рыбы». Если помните, в самом начале Шримад-Бхагаватам, когда только-только начал завязался разговор приговоренного к смерти государя Парикшита и юного старца Шукадева Госвами, Шукадева рассказал ему о Кришне и сказал, что Кришна, тот самый Кришна, друг твоих дедов, пандавов, на самом деле он является Господом Хари, Всевышним, самим Всевышним. И это, он говорит, это сейчас вот он два поколения назад приходил в облике человека, а до этого он приходил и в облике рыбы, и в облике черепахи, и в облике Капилы, Будды, человека-льва и так далее. И его воплощение нынешнее, двоякое воплощение, как Балы, Баладевы и Кришны, это десятое, это девятое воплощение. А вообще этих воплощений довольно много. И дальше, дальше Парикшит спросил его о сотворении и о явлении Господа в облике вепря. Потому что когда Шука стал рассказывать о сотворении, он сказал, что и вот значит, наряду со всякими живыми существами, которые Создатель творил, однажды из ноздри Создателя вылетел кабан, маленький кабаненок. И вдруг он стал расширяться в размерах. И случилось так, что и земля в это время утонула. И вот этот вот кабан, который расширился до вселенских размеров, он эту землю поднял, а заодно и убил одного из злодеев, демонов. Значит, там разговор завязался, откуда этот демон взялся, что там были двое Джая и Виджая, которые пали с небес и так далее. И вот весь Бхагаватам – это описание всевозможных сошествий и воплощений Бога. И в самом начале он также среди прочих сошествий упомянул рыбу. Но как-то рыба, Господь рыба, он как-то выпало из контекста разговора, потому что слово за слово и о других вещах стали говорить. И вот в конце восьмой книги, да, четвертой главе, Парикшит возвращается той самой божественной рыбе, богу рыбе. Потому что о кабане, о херане, конечно, о человеке-льве, обо всех уже рассказали. Да? Итак, глава 24, явление божественной рыбы. Благословенный царь сказал: «О учитель, поведай мне о самом первом воплощении вездесущего, золотой рыбе, которая, подобно коротышке Вамани, умела пребывать размерами. Я жду услышать о ней из твоих уст. Я жажду услышать о ней из твоих уст. Скажи на милость, почему Вседержитель, вольный воплощаться в любом виде, принял облик существа весьма низменного? Рыба – тварь презираемая, служит пищей зверям земным и птицам небесным. Ее удел – быть для всех добычей. Разве Господь не мог выбрать себе более достойного облика? Верно, тому была причина, если она ведома кому-нибудь – в подлунном мире, то лишь тебе, о святой мудрец». Сута сказал, в ответ, Сута – это самый первый рассказчик, корневой рассказчик. Это сын Колесничего. Сута сказал, в ответ на вопрос Парикшита, блаженный Шука поведал древнее предание о самом первом сошествии Вседержителя на землю в образе рыбы. Блаженный Шука сказал: «Государь, тебе известно, что Господь ради защиты коров, брахманов, богов, вед, высшего закона, слуг своих преданных и дабы научить тварей истинным ценностям, воплощается в вещественном мире в разных обличиях. подобно воздуху, что сбивается в могучий ветер и, пронесясь над землей, снова разливается в пространстве, делаясь неосязаемым, Господь порою принимает облики людей и животных, существ возвышенных и низменных, но никогда не становится ими, не приобретает качеств их природы и по прошествии времени возвращается в свое первоначальное неосязаемое состояние. Вот такая здесь метафора. То есть Шука говорит, что Господь, Он неосязаем, как воздух. Он неосязаем. И вдруг этот воздух, тот же самый воздух, он сбивается в кучу и несется с большой скоростью и может выкорчевывать деревья, может сбивать с ног людей, срывать крыши с домов. Потом, пронесясь над землей, снова становится вот этим неосязаемым воздухом. Вот так же и Господь. Он принимает облик некий, видимый, то есть облик рыбы, например, а потом снова растворяется. То есть его воплощение снова становится неосязаемым, теряет качество осязаемости. Возвращается в свое первоначальное неосязаемое состояние. Итак, по окончании последнего века, прошлого дня Брахмы, когда Творец погрузился в сон, земля и прочие миры по обыкновению скрылись в водах всеобщего потопа. Но прежде чем отдаться в объятия сна, Брахма в зеве развернул уста свои, и из них выпали веды, которые тотчас стали добычей коварного демона Хаягривы. То есть вот Брахма, он, видимо, открыл рот, и веды, они сошли из его уст. И некий демон Хаягрива схватил эти веды.
То есть веды это...
Веды это звук. Звук, да. То есть Брахма, он потерял звук. Другими словами, демон похитил мантру. Что такое веда? Веда это мантра. Первоначальная мантра это ом. Но не наш звуковой ом, а тот возглас восхищения, ом, возглас восхищения, возглас внутреннего одобрения, когда Брахма узрел запредельную, внеопытную истину, потустороннюю истину. Вот когда она ему открылась, в душе у него прозвучал ом, то есть оно есть. Некое, оно не переводится, но вот это ом, это да, да уж, ого. Вот это да, ом. И следуя за этим звуком, ом, правильно его повторяя, значит, в Кали-Югу никто не умеет этот ом повторять, да и в другие эпохи тоже редко кто умеет. Вот, так вот, если следовать за этим ом, если вторить Брахме, то можно также эту истину и узреть. Но не каждый достоин эту мантру, эти веды, они, веды сконцентрированы в мантре ОМ. Но не каждый достоин артикулировать, не каждый достоин произносить эту мантру, как не каждому дается мантра Гаятри. Вот. Также и ОМ не каждый достоин произносить. Так вот, Брахма, он, видимо, потерял нюх, как это, потерял бдительность. И он, этот ом он произнес, он у него соскочил с уст, и этот ом услышал демон. И этот демон решил воспользоваться этой мантрой для того, чтобы обрести силы, приблизиться к истине. Вот. И в этом была трагедия. То есть недостойное существо решило воспользоваться ведами, которые раскрывают суть бытия, истину. А это неправильно. Вообще, вот по ведическим стандартам, шудра, не говоря уже о всяких демонах и прочих, не имеет права даже не то что мантры ведические читать, а он не имеет права даже заниматься аскезами. И древние цари, они, если прознавали, что кто-то из низшего сословия начал поститься или предаваться каким-то иным аскезам, они немедленно прибывали в это место, где совершал покаяние низкорожденный, и убивали его. То есть просто за то, что человек объявлял, условно говоря, голодовку, его убивали. То есть это было преступлением. Мы знаем, Господь Раму убил там кого-то, Индра убивал. Индра – царь царей. Вообще Индра переводится как царь. Индра убил. Был такой отшельник, помните? Тважта, по-моему. Или сын Тважты. Он стал медитировать, то есть стал совершать покаяние, и Индра отрубил ему голову. Вот, какой-то демон. Так вот, этот еще один демон, он похитил веды. То есть похитил молитву покаяния. Но поскольку Вселенная уже стала схлопываться, и уже ни Индры не существовало, оставался практически один Брахма. Ну, еще за исключением нескольких мудрецов, к ним относятся Бригу и Маркандея, которые переживают ночь Брахмы. Они в полном сознании существуют во тьме, в ночи между днями Брахмы. Они не прерывают свое существование. Может быть, не всю жизнь Брахмы они живут, но какой-то период, когда Брахма спит, они бодрствуют. Вот, поэтому не было никого, кто мог бы убить этого Хаягриву, этого демона, похитившего мантру покаяния, Ом. Итак, прежде чем отдаться в объятии сна, Брахма в зеве развернул уста свои, и из них выпали веды, которые тотчас стали добычей коварного демона Хаягривы. Сведав о проделке злодея, Вседержитель принял облик рыбы и расправился с Хаягривой, возвратив миру свод высших законов. Ну, это имя такое. Хая – это лошадь, грива – это шея. То есть мы видим, была голова шеи и лошадиная шея. В те времена, в пору блюстительства Ману Чикшуши, на земле Дравидов правил благочестивый царь и верно подданный, это юг земель Бхараты, правил благочестивый царь и верно подданный слуга Всевышнего по имени Сатьяврата. Он славился великою силой духа и твердостью в обетах. Жизнь плоти своей он поддерживал единственной лишь водой, только пил. В нынешний день Брахмы тот самый Сатьяврата родился сыном бога солнца Вивасвана, нареченный Шатхадевою. Милостью Всевышнего он занял престол нынешнего Ману. Однажды, то есть вот этот царь в прошлом дне Брахмы, он вот сейчас стал Ману, первым Ману. Потому что сейчас уже идет шестой, по-моему, седьмой Ману. Однажды в бытность еще царем Дравидов, прошлый день Брахмы, он совершал жертвенные таинства на берегу реки Критамалы и, зачерпнув в ладони воды, дабы сделать предложение богам, обнаружил, что вместе с водой ему в руки попалась золотая рыбка-единорог. Чтобы не осквернять подношение, Сатьяврата выплеснул рыбку в реку и зачерпнул пригоршню воды заново. Тут же он услышал жалобный голос: «О великодушный государь! Не бросай меня на съедение хищных тварей. В этом жестоком мире среди кровожадных существ мне, крошечной рыбке, никак не выжить». Не ведая, что с ним говорит сам Господь Всемогущий, царь изъявил готовность исполнить долг защитника бедствующих. Тронутый мольбой беспомощного создания, Сатьяврата поместил рыбку в кувшин с водой и принес свое жилище. Вот тут не дворец, а жилище. Потому что раньше миром правили не раджи, а раджи-риши. Есть такое понятие раджи-риши. Это риши – это мудрец, отшельник, послушник или пустынник. А раджи – это царь. То есть людьми правили отшельники, мудрецы. Были такие мудрствующие цари. Потом уже стали властвующие цари. Вот. А до этого были раджи-риши. Итак. Значит, вот этот царствующий отшельник Сатьяврата поместил рыбку в кувшин с водой и принес свое жилище. Вот, например, Индра, царь небесный, он ни в коем случае не Раджа-риши, потому что он живет во дворце. А вот Раджа-риши, царственные мудрецы или мудрые цари, они жили в хижинах. Уже на следующее утро рыбка возросла до таких размеров, что едва помещалась в кувшине. Завидев своего спасителя, она взмолилась. «О, как мне тесно в твоем кувшине! Неужели в целом царстве твоем не найдется водоема, где было бы мне вольготно и безопасно?» Изумленный Сатьяврата достал рыбу из кувшина и перенес в ключевую купель. Через мгновение рыба выросла до 3 локтей в длину. «И в купели мне тесно», — молвила она, — «дай мне больше вольницы, государь, где могла бы я плавать от берега до берега, резвясь и плескаясь». Благочестивый царь вытащил рыбу из купели и запустил в просторное озеро с берегами до края земли. Через миг она едва помещалась в этом новом жилище. «Неужто ты спас меня от хищников единственно для того, чтобы погубить от удушия? Найди мне такой водоем, о царь, чтобы не было у него ни дна, ни берегов». Сатьяврата запустил рыбу в море, что омывало его царство. Но и оно оказалось малым для диковины рыбы. Царю не оставалось ничего другого, как отпустить пленницу в вольный океан. И снова рыба взмолилась ему: «Не бросай меня в океан, великодушный Витязь. Разве не знаешь, что там обитают свирепые акулы, макары, драконьи рыбы, поджидающие меня, дабы разорвать на части и проглотить? Что же за диво дивное выловил вчера я в реке?» Оторопев, воскликнул Сатьяврата: «Кто ты, чудное создание, и чем я могу помочь тебе? За ночь ты выросла до 100 йоджин, заполнив собой бескрайнее море. Никогда прежде я не видел таких рыб и даже не слышал о них. Не удивлюсь, если окажется, что ты сам Господь Бог, вездесущий и непроявленный, во благо обитателей бренного мира, принявший облик рыбы».
Наверное, там это вообще само собой разумеется было, когда Господь приходит. Везде.
Ну, там было совсем по-другому. Например, дети рождались тут же.
Да.
Вот. Там зачали и родились. Или в уме мудрец, например, Кашьяпа, он просто мыслью своей зачал ребенка в чреве или даже в уме Девахути, и она родила взрослого юного Капилу. То есть вот эти вот игры человеческие, они присущи только в воплощении Бога как человека, что 9 месяцев или 10, точнее, женщина 10 лунных месяцев вынашивала, Деваки вынашивала Кришну, что все там, все как нам кажется, что так и должно. На самом деле должно быть вот так. Вдруг рыбы увеличивались.
Нет, и Господь приходит каждый день.
Да. Они просто очень долго жили, и у них почти каждый день, Господь, ну, каждый год, скажем так. Какое-то диковинное что-то такое происходило. Просто мы микробы, в временном исчислении по отношению к ним мы микробы. Вот как вот мы смотрим на этих, которые делятся в микроскопе. Да, они прям такие раз, 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 прям быстро. Так же и боги, они на нас смотрят. Мы там же делимся, как эти... Как паразиты. Паразиты. На земле. Земля уже страдает. Нам кажется, вот еще 30 лет назад. Это просто паразиты такие. Раз, было там 3 миллиарда, стало за 30 лет 7, да, или сколько там, 6. «Я склоняюсь пред тобой, о главный из существ, владыка животворящий, хранящий и уничтожающий миры, последнее пристанище покорных рабов истины. Всякий раз, предаваясь забавам в тленном мире, ты спасаешь от несчастья чад своих. И если ныне сошел ты в мир в облике рыбы, значит, нам угрожает новая беда с моря. Напрасно смертные уповают на богов и небожителей, ибо те сами живут страстями суетными, и суетные блага дарят своим почитателям. Лишь преклонение пред стопами твоими приносит душе плоды вечные, не приходящие во времени». То есть не приходящие, значит, не исчезающие. «Ибо ты – душа жизни, подлинный друг и благодетель живущих. Верно, дабы спасти нас от смерти, явился ты в столь диковинном обличии. Блаженный Шука сказал: выслушав ласковые речи Сатьявраты, верховный благодетель, явившийся в мир пред концом света в образе рыбы, молвил. Всевышний сказал: «О, усмиритель врагов, на седьмой день, считая от нынешнего, три мира – Пхух, Пхувар и Свах – погрузятся в воды всемирного потока. Когда добрая половина Вселенной скроется под водою, ты увидишь ковчег, что приплывет к тебе на волнах, подгоняемых мною». Рыба, она просто волны создавала, и к последней вершине мира этот ковчег причалил, к горе Арарат, да, вроде бы? «В последний день перед наступлением потопа ты должен будешь собрать всех тварей земных подвое и семена всех растений. Когда воды поглотят последнюю часть суши, ты вместе с семью великими пророками взойдешь на тот ковчег, дабы без горя и тревог пережить всемирные бедствия. С наступлением ночи Брахмы солнце и звезды погаснут для тебя, и только свет тех семи провидцев будет озарять твой путь во тьме». Вот эти вот семь пророков – это какие-то семь звезд. Ну, то есть мы их воспринимаем как звезды, а на самом деле это люди, ну, пророки, которых мы видим как звезды на небе. И вот он их всех должен собрать и на этом ковчеге отправиться в бушующие волны. Пока Брахма будет спать, он будет плавать вместе с этими семью мудрецами. Вот там будет Пхригу, по-моему, Маричи, Маркандея. Ну, дальше будем читать. «Дабы буйные ветры не опрокинули судно, ты вселенским змеем Васуки привяжешь его к моему рогу, и покуда связь эта сохранится, я буду оберегать тебя от волн. Я поведу ковчег твой через бескрайние просторы Вселенского океана, пока ночь Брахмы не осветится новую зарею творения. Я вложу в разум твой мудрость и научу высшей истине. Я исполню сердце твое видение моего величия и могущества». С этими словами рыба скрылась в пучинах безбрежного океана, а Сатьяврата приготовился исполнить волю Всевышнего. Он разложил на вершине горы осоку остриями на восток, и сел на нее лицом к северу. Шесть дней он оставался неподвижен, размышляя о божественной рыбе. На седьмой день небо заволокло черными тучами, из коих нескончаемым потоком хлынул дождь. Вода океана прибывала, захватывая сушу и подступая к горной вершине. Вдруг Сатьяврат увидел ковчег, что приближался к нему точно остров посреди безбрежного моря. Во исполнении воли Всевышнего он собрал вместе всех тварей земных и семена всех растений, призвал к себе семерых пророков и с ними взошел на судно, на нерукотворное судно. Пророки славили святого царя, объявляя его орудием в милостивых руках Божьих. «Отныне, уповая на Кешеву, губителя демонов, мы убережем себя от грядущих невзгод», — говорили мудрецы. Тут из морских глубин показалась золотая рыба-единорог. Сияя точно солнце, она длиной уходила вдаль на 400 тысяч йоджин. Это где-то 4 миллиона километров, да? Пометуя слова Всевышнего, царь взял за хвост вселенского змея Васуки и привязал им свой ковчег к рогу рыбы. Исполнив завет Господа, Сатьяврата молвил: «Несчастные души, в суетных хлопотах, забывшие о природе своей и предназначении своей жизни, милостью высшего благодетеля однажды встречают на пути своем раба Божьего, дабы внимать его благому слову. В погоне за образами призрачного счастья неразумные души сеют вокруг себя семена зла и добра, а пожинают тревогу и печаль. Лишь покорный слуга твой не прельщается ложными видами. Молю тебя, Господи, не спошли мне учителем слугу твоего верного, что разрубит в сердце моем путы лжи и прелестного обольщения. Служением рабу Божьему душа очищается от обмана злых и добрых дел. Точно золото огнем от неблагородных примесей. Господи, учитель учителей, пошли мне поводырем раба Твоего верного, дабы освободил он сердце мое от своей корысти и зажег в нем пламя преданности. Ни боги, ни люди, ни мужи ученые вместе и по отдельности не способны даровать мне и тысячной доли той милости, что окажешь мне Ты, если пошлешь мне поводыря, раба Твоего верного. У кого еще искать нам смертном убежище, о Господи милосердный? Точно слепцы, сцепившись руками, бредут за первым слепцом. Люди, не ведающие назначения жизни, следуют за невеждой, впечатленные его достижениями в делах суетных. Вот как слепые, они, последний слепой, он хватается за предыдущего, говорит, а ты знаешь, за кого держаться? Он говорит, да, я держусь за другого. А тот держится еще за третьего, а тот еще за третьего, за четвертого. А самый первый, он точно у нас с глазами. Поэтому мы все идем за ним и знаем, куда идти. Итак, за ними цепляются руками все новые, новые, новые. И последующий, он уверен, что самый первый точно знает, куда идти. Такой фильм был. «День святого Ерохима». Помните? Там Игорь Ильинский играл.
«Святого Луки».
Там черно-белый такой.
Да, точно. Где он костыли там.
Да, да, да. Вот там, вот помните, там слепые все ходили. Вот они там в яму упали. Там Игорь Ильинский играл. Вот. Точно слепцы, сцепившись руками, бредут за первым слепцом. Люди, не ведающие назначения жизни, следуют за невеждой, впечатленные его достижениями в делах суетных. То есть мы видим, вот часто подходит, например, к вам человек в пиджаке, с галстуком и с большой сумкой, говорит, я знаю, как вам разбогатеть. Вот посмотрите, я разбогател, у меня есть уже галстук, пиджак. Ну, то, что я сумку таскаю, на это внимание не обращайте, я вообще миллион в месяц зарабатываю. Вам нужно только вот этот вот набор ножей или набор...
Кастрюль.
Да, сюда. И вы будете зарабатывать так же, как я. Вот. И вы думаете, да, действительно, человек, вот что, вот я хожу в лохмотьях, а он вон в пиджаке, в белой рубашке. И берете у него эту кассу. Вы впечатленные, как здесь говорит Сатьяврата, впечатленные достижениями в суетных делах, вы начинаете за ним следовать. Или письмо счастья по интернету приходит и говорит, хотите зарабатывать в интернете? Ну уж там что-то они предлагают, это надо внимательно изучить, ну вот типа такого. Вот. И он говорит, что я сейчас ничего не делаю и зарабатываю $80 в день на рассылках и так далее. Зарабатывать так же, как я. Вот он также говорит, Сатьяврата, люди, не ведущие назначения жизни, следуют за невеждой, впечатленной его достижениями в суетных делах, вовсе ведущий. От чьего взора, как от солнца, не укроется ничто в сотворенном мире. Я молю тебя ниспослать мне учителя, кто укажет мне смысл моего существования и приведет к завещанной тобою для меня цели. Пусть тщеславные и корыстолюбивые учатся у своих самовлюбленных пастырей стяжать приходящую славу и тленные богатства. Пусть обремененные суетным знанием тянут жизнь свою в невежестве. Влачат жизнь свою в невежестве, печали и обмане. Мне же любезны знания о вещах вечных, что пробуждают душу к вечному нетленному естеству. Господи, друг и благодетель всякой души, владыка мой и наставник, источник чаяний и упоения, в тебе, сокрытым от взора корыстного, ищу я свое последнее пристанище. Дабы быть вовеки подле тебя, служить твоей природе, я склоняюсь, он имеет в виду Шиматер Дхарани, служить твоей природе, я склоняюсь к стопам твоим, царь богов, владыка всего сущего. Молю, открой мне мое вечное естество, мое предназначение, и разруби тугой узел сомнений в моем сердце. Блаженный Шука продолжал. Окончив речь, Сатьяврата склонил голову пред божественной рыбой, что вела его ковчег в водах потопа. Господь в ответ на молитвы царя наполнил его сердце вдохновенным знанием о надмирной истине. То есть вот те самые веды, которые потерял Брахма, когда зевнул, Господь сделал дубликат и вложил в сердце вот этого святого царя Сатьеврата. А тот Хаягрива, он все равно бы ими не воспользовался. Однажды, когда Шридхара Махарадж давал вторую инициацию преданным, давал мантру Гаятри, случилось так, что рядом сидели люди, которые не имеют второй инициации. То есть они не получали инициацию вторую и до этого не имели этой инициации. То есть они никогда не слышали Гаятри мантру. А по правилам, значит, тот, кто не получает инициацию, он не должен слышать эту мантру. А рядом могут присутствовать только те, кто когда-то уже получил от учителя эту мантру. Они могут еще раз послушать, как она звучит. Вот. И кто-то из учеников сказал Шридхаре Махараджу: а как же так, они вокруг сидят, они же не должны слышать. Шридхара Махарадж говорит: а они и не услышат ничего. Вот точно так же этот демон Хаягрива, он украл веды, но он все равно не смог бы ими воспользоваться. А Сатьеврата, он получил эти веды в сердце. То есть Господь дал ему Гаятри мантру или звук Ом. В каком виде он уже дал веды, неизвестно нам, по крайней мере. Потому что веды, они могут звучать как Ом, могут быть более развернуты как Гаятри мантра, могут быть более развернуты как десятистишье Нарады Муни, могут быть более развернуты как Бхагава там в изложении Шукадева Госвами, а может быть еще более развернутый, как Бхагаватам, изложенный в Ясадевой Двайпаяной. Но это все тот же самый звук Ом. То есть вот то, что мы сейчас читаем с вами Бхагаватам, это тот самый звук Ом. Просто он, его вот как на компьютере звук, если вот растянуть, как-то замедлить, да, он... Если его сжать, то получится один звук, а если его растянуть, то там можно будет что-то и услышать. Вот Бхагаватам это и есть тот самый растянутый звук Ом. Сатьеврата узрел различие бренного вещества и вечного духа. Его разуму открылись пураны, предвечные былины об играх Всевышнего, и самхиты, толкование его сущей природы. Семь благословенных пророков и их кормчий постигли природу нетленного духа. Правда о коем заключена в священном слове Вед. Так истина, что солнцем зашла над их разумом, рассеяла в сердцах их тьму сомнений. На исходе великого потопа Всевышний убил похитителя Вед, демона Хаягриву, и вложил священное слово опять в уста Брахмы, пробудившегося ото сна. Милостью Всевышнего Сатьеврате открылась надмирная мудрость. И в нынешний день Брахмы он воплотился сыном бога солнца Вивасвана, нареченным Шрадхадевою, дабы занять престол Ману, блюстителя закона Божьего во всей вселенной. Предание о великом царе Сатьеврате и божественной рыбе воистину не от мира сего. Всякий внемлющий этому преданию искупают душу свою от всех грехов прошлых и пороков нынешних. Кто же вещает ближнему это святое повествование, тот непременно исполнит все свои желания и по прошествии жизни вернется в обитель Господа, свое вожделенное отечество. Я склоняюсь к стопам Всевышнего, кто, обернувшись исполинской рыбою, вернул Творцу священное слово, без коего немыслимо созидание. Кто просветил в духе праведного царя Сатьеврату и семерых мудрецов-святителей. Все, на этом закончена восьмая книга Шримад-Бхагаватам. Она называлась «Становление».
Ну хорошо, то у меня такое противоречие, мне кажется, есть. С одной стороны, говорится, что когда ты жертвуешь, ты должен жертвовать тем, что, чем тебе тяжело пожертвовать. Ну, то есть то, что тебе трудно отдать, то есть тогда это будет жертвой. А с другой стороны, ты в любом случае жертвуешь тем, что тебе, что ты можешь, как бы. То есть ты выбираешь то, что ты точно можешь, и поэтому это как бы, ну, в какой-то степени то, чем тебе легче всего, потому что ты знаешь, что ты можешь, и как бы этим жертвуешь. Ну, то есть, мне кажется, это какое-то противоречие. Извините.
Ну, почему? Можно же жертвовать то, что тебе дорого, например, когда лодка тонет, то тебе все дорого, весь твой груз, который ты же то, что тебе недорого, ты же не брал бы с собой в путешествие, ты взял все, что тебе надо. Когда лодка тонет, ты понимаешь, что надо избавиться от того, ради своего спасения нужно избавиться от балласта. И ты начинаешь, хотя тебе дорого все, но ты знаешь иерархию, что что-то более дорого, что-то менее дорого. Ты начинаешь отдавать морю дорогие тебе вещи, но вещи не дороже собственной жизни. Пока лодка не перестанет тонуть. Ты выбрасываешь. Или как воздушный шар, они начинают выбрасывать балласт. Сначала они песок выбросят, а потом смотрят, все равно падают. Они начинают уже вещи, запасные рубашки, там, запонки для галстуки. Вот то, что нужно для привлечения противоположного пола, для продолжения своего рода, чтобы блистать в свете. Там, в небесной вышине, тебе это не надо, ты начинаешь выбрасывать. То есть в одних обстоятельствах это тебе дорого, а когда ты оказываешься перед лицом смертельной опасности, ты понимаешь, что это не так дорого, как жизнь или кошелек. Если ты лишишься жизни, то ты лишишься и кошелька. Если ты лишишься кошелька, то, может быть, и не лишишься жизни. Так что это, конечно, дорого, но ты понимаешь, что есть что-то более дорогое. Это более дорогое есть поиск истины.
Что-то вот про Бхагавад там спрашивают, соответствует ли этот рассказ библейской версии потопа? Ну, Отец небесный, есть Брахма.
Ну да, соответственно. Дело в том, что Библия, она же полностью списана с шумерских сказаний. Вот эти пророки израильские, пророки Израиля, которые рассказывают эти истории библейские, они же не авторы. Мы не знаем, кто авторы шумерских сказаний. Это страна была между речью, между реками Тигр и Ефрат. Вот эти сказания, которые ходили среди древних шумеров, они перекочевали в израильский сборник, который назвали Ветхим Заветом. Когда вот были раскопки в Иране и в Ираке, долгое время не могли клинопись эту прочитать. Эти шумеры, они клинописи писали. Они писали смайликами. То есть там у них вместо букв всякие птички, ну иероглифы там всякие. Птички, соломинки, там всякие люди в разных позах. Вот. Звездочки, ну, клинопись так называемая. Да? И когда расшифровали эту клинопись, выяснилось, что там есть все истории про то, как Моисей был спасен, про то, как Моисея в корзине впустили по реке, и его нашла мамка или кормилица фараоновой матери, вот, служанка жены фараона, у них был сын, и вот Моисей вместе с этим сыном вырос, потом Моисей решил уйти, помните, он уходил, и его сводный брат фараон все его не отпускал вместе с его народом, потому что народ Израиля был в рабстве, и там семь великих страданий обрушилось на Египет. Помните вот эту историю, когда посох превратился в змею, или он окрасил, Нил он окрасил в кровь. Там, волхвы египетские, они говорили: «Мы сильнее тебя, Моисей». И они, значит, какие-то чудеса показывали своими посохами. А, посохи, значит, в змею обратились, по-моему. А он взял своим посохом, коснулся реки, и вся река стала кровавой. И они тогда затрепетали. Ну вот, я не помню всех этих историй, но вот это все в древних шумерских книгах, все эти истории есть, и про потоп, и так далее, все это есть. А шумерские истории, ведь раньше эти реки, они проходили по землям Нишадов, по-моему. Ну, это одна из провинций, Пандавов была одна из провинций, западная провинция. Пходжи, цари Пходжи, была такая провинция Пходжи. Вот они выступали на стороне Кришны, на стороне Арджуны в битве на Курукшетре. Вот. А откуда они могли взять? Они, конечно, все это из древних ведических книг переписали. То есть и история про потоп, она в Библии является пересказом вот этой заключительной части восьмой книги. Дальше история, как раздвинулись воды реки, и Моисей свой народ провел по ним. Точно так же, когда Васудева переходил через Ямуну в дождливую ненастную ночь, то Ямуна тоже остановилась, и вода отпрянула в две стороны, и он по дну прошел, по сухому дну прошел, а потом воды снова соединились. Если вот читать эти Пураны, Бхагаватам здесь вкратце Пураны изложены. Вот если их читать, то очень многое можно найти в Библии, но Бхагаватам, очевидно, древнее, чем Библия. Может кто-то задать вопрос: а почему вы думаете, что Бхагаватам, почему думаете, что древнеиндийские писания, они древнее, чем остальные? Да просто по языку, потому что санскрит считается самым древним языком. Да, вот современные ученые, даже современные ученые, они признают санскрит самым древним языком. Есть даже такое понятие — индоевропейская группа. Семитские языки, арабские языки, европейские, то есть те, что произошли от греческой, от греческого и латыни, они все корни свои имеют в санскрите. Славянские языки имеют в санскрите свои корни. Также всевозможные торжества и праздники, даже архитектура очень похожа на древние индийские памятники. Например, в еврейской традиции есть такое событие, оно называется Икадыши. Называется Икадыши. Это отмечение, значит, 11-й месяц после смерти, после смерти предка они отмечают какой-то. Приносят, они постятся и приносят какие-то дары. И этот праздник, это событие называется Икадыш. На 11-й месяц. Не день, а месяц.